Настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня наши гости на связи политик-экономист Владимир Милов и у нас здесь бизнесмен Евгений Чичваркин. Добрый день, господа. Давайте начнем с Евгения, с вас. Ну вот на вечер 24-го планировался благотворительный пикник ваш для украинских иммигрантов в Риге, как раз день независимости Украины. И вдруг мы узнали, что посольство Украины в Латвии выступило против, поскольку вы хоть и против войны, но организатором не должен быть гражданин России. Я, видимо, так понимаю их логику. Чем закончилась эта история или она продолжается?
Добрый день. Вы зря сказали, что он должен быть. Он будет, потому что местный Рижской Сейм, Дума, они не отменили мероприятие, а попросили сделать чуть-чуть попозже, чтобы не мешать концерту. Мы, безусловно, с этим согласились. И завтра в Верманском саду в 7:30 мы начинаем. Я только что оплатил прекрасные местные котлетки для бургера.
Ну, а вот такая негативная реакция официальных лиц в духе такой коллективной ответственности не вызывает у вас каких-то сомнений, желания прекратить сбор средств на нужды жертв агрессии?
Безусловно, не вызывает. Вы знаете, путинские генералы вторглись в жизнь украинцев 1.5 года назад, и они стали беженцами. Путинские генералы вторглись в мою жизнь, по сути, 20, ну так, по-серьезному, 18 лет назад и 15 лет назад я стал беженцем. Я понимаю, что такое потерять родину, потерять все и резко потерять в уровне жизни, несмотря на то, что ну, мне грех жаловаться. И из-за путинских генералов я понимаю, почему они... Ну, проще как бы всех да, видеть в одном цвете. Я не обижаюсь, потому что обижается тот, кто хочет обидеться, а я не хочу. Мы будем продолжать этим заниматься, мы будем продолжать поддерживать Common Ground. Это благотворительный фонд, который как раз занимается адаптацией украинских беженцев здесь. И на следующий день наш уже благотворительный ужин, о чем я в Инстаграме написал, где мы как раз прилично уже собрали на них. Ну, то есть там 45 тысяч на данный момент. Это деньги, которые им позволят переехать после аварии, которая случилась в их центре сейчас. И многое позволит им сделать для интеграции жизни беженцев в латвийскую жизнь. Я знаю, у меня передо мной тысячи благодарных глаз были в прошлом году на подобном мероприятии, и я их вижу, а все остальное не вижу.
Ну, то есть вы не опасаетесь каких-то проблем с безопасностью, все это решено?
Я 4 года стоял на рынке в Лужниках. У меня были какие-то неприятные стрелки с цыганами, с кавказцами, с бандитами, с ментами. Я устал бояться. Ну, это цивилизованная страна. Страна ЕС, страна НАТО, страна с действующей полицией. Ну, что может произойти? Ну неприятные вещи все скажут. Ну, что делать? Ну вот они так чувствуют. Я тоже перед посольством России в Великобритании говорю неприятные вещи. Свободная страна, все имеют право высказываться, имеют право на собственное мнение. Я считаю, что оно ошибочное, но никто никому затыкать рот не будет.
Хорошо. Владимир Милов с нами. Владимир, как вы считаете, есть ли какая-то коллективная ответственность граждан России за войну в Украине, которая вот могла бы препятствовать подобным акциям, которые проводит Евгений Чичваркин?
Добрый вечер. Ну, во-первых, Евгений большой молодец, что он это делает, несмотря на все вот эти трудности. Это сложный вопрос, Михаил, на тему коллективной ответственности, потому что эта ответственность будет по факту. То есть всем жителям России, даже если они против Путина и против войны и давно, тем не менее, все равно что-то прилетит. Здесь не существует таких каких-то моментов с калибровкой, да, которые позволили полностью отделить вот всех там хороших людей от плохих и так далее. Поэтому я вижу, что многие абсолютно нормальные антипутинские, антивоенные россияне страдают от многих разных вещей, там, от того, что перестали работать Visa и MasterCard, там много еще чего. Да. С другой стороны, я категорически против перехлестов здесь и вот этих разговоров о том, что не бывает хороших россиян, все они там одинаковые имперцы, все они плохие, и мы это видим. И очень часто какие-то там ограничительные меры, они связаны именно с тем, что вот по факту у тебя такой вот паспорт с этой дурацкой, значит, двуглавой птичкой, да, поэтому тебе ничего нельзя, потому что кто-то хочет всех россиян записывать чехом в плохие люди. Вот это неправильно. И, конечно, если говорить о серьезной ответственности и наказании виновных за эту войну и все эти преступления, то это должно быть индивидуально в зависимости от степени этой вины. Но это много раз проходили. Это было вот после Второй мировой войны, и в том числе и с принятием международных конвенций, которые по этому поводу очень четко расставили точки над «и», что никакой коллективной ответственности в цивилизованном мире быть не должно, а должна быть конкретная ответственность виновных за конкретное преступление. Но, тем не менее, по факту избежать того, что все россияне будут тоже испытывать большие сложности из-за того, что творит Путин, но избежать этого не удастся.
Ну вот недавно вы проводили, как во многих городах мира, в Вильнюсе антипутинскую акцию. У вас там не было проблем?
Проблем не было, но я хочу сказать, что в Литве, конечно, с началом полномасштабного вторжения Путина в Украину, ну, ситуация стала посложнее для нас, потому что много подходит людей, которые вот начинают там высказывать, типа, уезжайте отсюда, вы все плохие, не бывает хороших русских. Ну вот ко мне там, например, тоже подошло несколько журналистов, которые начали повторять эти вот дурацкие штампы, очень далекие от действительности, что там типа Навальный тоже имперец, что он якобы там хочет Крым и так далее. Да, сложнее, но я же не говорю про то, что там при общении с банками или с миграционной службой стало гораздо сложнее после этого всего. Есть все эти проблемы, но вот как Евгений сказал, я и мои коллеги, мы все равно намерены продолжать делать то, что мы делаем, и борьбу против Путина. И, конечно, нас такие вещи не остановят, действительно, вот до тех пор, пока это просто слова.
Евгений, как вот вы видите помощь Украины, Украине со стороны тех, кто покинул Россию? Вот, ну, не у всех есть такие возможности, как у вас, тем не менее, какой-то взгляд.
Во-первых, я хочу сказать большое спасибо Владимиру Милову за поддержку. Очень приятно слышать слова поддержки. Есть социальные сети, и никто не мешает тем, кто уехал, как-то классно и четко подбирать слова. Для этого никаких денег не нужно, и инвестиций никаких не нужно. А что касается наших ужинов, да, у нас есть вино, и мы готовим, но все деньги, которые люди тратят, да, они тратят напрямую в фонд латвийский, либо в Украину, оплачивая тактическую медицину. То есть мы эти деньги в руки не берем, но мы как компенсация делаем ужин. Если у вас есть большое количество, там, не знаю, подписчиков, вы актер, певец, музыкант, не знаю, спортсмен или человек, у которого есть Википедия, вы в целом легко можете делать что-то наподобие. Никто не помешает. Наверняка есть поклонники, которые захотят пообщаться и разделяют вашу политическую позицию. Вот. А в целом слово, хорошо подобранное слово, оно может быть тысячи раз процитировано и может сработать. Просто, ну, это вопрос уже как бы умения работать с текстом.
Ну, давайте поговорим о том, что происходит в войне. Вот как вы объясните причины продолжения войны России против Украины? Вот многим кажется, что она и обычным россиянам не нужна, и элите, или бизнесу тем более. Но она продолжается. В чем причина?
Я согласен, что она не нужна обычным россиянам. Последний опрос кто-то делал по отношению к войне, и 80% респондентов либо вешали трубку, либо посылали, либо очень агрессивно и негативно реагировали. Она нужна Путину, чтобы сохранить власть. Если он потерпит военное поражение, а я еще раз хочу сказать, что наша цель всех нормальных людей, вне зависимости от паспорта, военное поражение Путина в Украине, и то, скорее всего, Та часть, которая Путина поддержит, ему это не простит. У нас исторически не любят слабых лидеров. Много раз, когда власть менялась после военных поражений, либо шаталась так, что еле удерживалась, как в 1905-1906 годах. Поэтому мы должны сделать все, чтобы помочь Украине победить.
Владимир, на ваш взгляд, дело лично в Владимире Путине или в том, что диктатура сформировала, ну, такой слой значительных заинтересованных лиц? Генералитет, верхушка спецслужб, ВПК, работники, которым война, агрессия выгодна?
Нет, я не думаю, что эта война – это продукт каких-то личных экономических выгод и интересов. Я считаю, что для подавляющего большинства путинской номенклатуры, и бизнеса, и чиновников, и генералитета, если бы была возможность вот нажать какую-то волшебную кнопку, чтобы вернуть все до 24 февраля 2022 года, они это бы сделали. То есть это война такая lose-lose, она value destructive, она разрушает все, что эти люди, в принципе, создавали, приносит им огромное количество неудобств, и то, что кто-то где-то на этом тактически зарабатывает, это никак не компенсирует вот весь этот кошмар, с которым все они столкнулись. Безусловно, трудно игнорировать то, что вот в России был построен такой персоналистский режим, завязанный на одного человека и его самый ближний круг, типа вот условного Патрушева или Бортникова, с которыми они, в принципе, думают и смотрят на мир одинаково. Понятное дело, что, как говорят, там абсолютная власть развращает абсолютно. Понятное дело, что формирование такого абсолютно оторванного от реалий, от общественного мнения и даже вот от мнения собственной номенклатуры режима, оно, скорее всего, привело бы к каким-то ужасным вещам. Очень многие представители оппозиции много лет об этом и говорили, что когда вы создали абсолютную власть человеку, который совершенно безжалостный, беспринципный, ничьим мнением не интересуется, то, скорее всего, он пойдет расширять свою сферу влияния дальше и будет делать в процессе какие-то ужасные вещи. Так что то, что происходит, это вот результат той системы вот нового абсолютизма 21 века, который создал Путин. То, что его ничего и никто не сдерживает, по крайней мере, он так считает. Да? Поэтому, конечно, это прежде всего результат абсолютизма, а не какого-то широкого спектра интересов. Повторю свое мнение, я многих из этих людей знаю, работал с ними. Я абсолютно уверен, что подавляющее большинство из них было бы радо вот проснуться и увидеть, что все это был сон, и этот кошмар бы прекратился.
Полностью согласен.
Согласны?
Полностью, вообще ничего не добавить.
Ну, а как бы вы охарактеризовали сегодняшнюю ситуацию? На ваш взгляд, вот пошатнулся или укрепился режим Путина после того же бунта Пригожина?
Он пошатнулся. Отчасти он укрепился, потому что репрессивные механизмы стали еще более жесткими и отмороженными, а количество людей, которые поддерживают, оно сокращается. То есть стал ли, например, крепче режим Лукашенко после жесткого разгона тех демонстраций. С одной стороны, безусловно, да. С другой стороны, люди узнали друг друга этим летом и прекрасно понимают, что 80%, минимум 80% белорусов ненавидят и хотят немедленной смены власти и не хотят больше Лукашенко. Приблизительно к этой к этому принципу Паретто движется и Россия.
Ну и сколько она будет двигаться по этому пути?
А это вот как они с курсом будут играть. Вот пропустили, уполз курс с 80 до 103. Все сразу завибрировало. Им нужно было отбирать где-то у кого-то эти доллары и евро, сжигать их на бирже, чтобы вернуть курс в психологически приемлемые на данный момент для россиян рамки.
Угу. Вот. Поговорим еще об этом.
Уползет все равно.
Да. Владимир, вы что скажете? Вот пошатнулся, укрепился или что-то происходит такое, что мы не очень осознаем на самом деле?
Пошатнулся, безусловно. Я единственное хочу сказать, что я категорически против вот этих вот вопросов, а когда, а скоро ли, а сколько нам еще ждать. Мы имеем дело с одним из самых жестоких, богатых, технологичных, гибких диктаторских режимов 21 века, который очень хорошо и давно готовился к осаде, который очень внимательно следит за всем там опытом от цветных революций в постсоветских странах до арабской весны и там волнений в Иране и прочее. Да? А они очень хорошо готовятся к обороне себя, у них много ресурсов, поэтому это длительная игра на истощение. И вот здесь задавать, когда мы себе ставим таймер, что давайте вот мы хотим быстрее, чтобы это все прекратилось, да, мы проигрываем просто сразу, потому что Путин настроен играть бесконечно и считает, что главный его ресурс – это вот умение ждать, в отличие от ряда его противников, которые все время задают этот дурацкий вопрос. А скоро? А когда это все рухнет? Мы не знаем. Я по образованию инженер-механик, я всегда использую такую метафору, что очень сложно диагностировать усталостные трещины в огромном сложном механизме, особенно непрозрачном, когда вам не дают померить. Да. Но есть законы физики. Если вы давите со всех сторон и военными успехами Украины, и санкциями, и изменением общественного мнения внутри страны, по законам физики эта система не сможет выдержать определенную нагрузку, когда-то она треснет. Но здесь вот надо понимать, что вы спросили про мятеж Пригожина и его последствия. Обратите внимание, что за мятежом Пригожина нарастает все большее количество микрокризисов самых разных. Было, за Пригожиным прям последовало вот это увольнение генерала Попова из 58-й армии, который фактически повторил все то же самое. Что там адские проблемы со снабжением, логистикой, с неэффективностью командования. Эти проблемы не будут решаться, они будут становиться только хуже. Следующий момент. Я жду в ближайшее время серьезных прорывов Украины на фронте, потому что они очень сильно истощают сейчас оборонительные линии Путина. Там огромный дефицит кадров, резервов и так далее. Дальше, видите, у них поехала ситуация с экономикой, и это не просто курс, потому что вот это фундаментальное ослабление рубля – это следствие чего? Что мы сами так и не можем ничего производить и не сможем. Вот это импортозамещение у нас не сработает. Нам нужен импорт, импорт надо оплачивать. А из-за санкций у нас упали экспортные доходы, возник валютный голод. Поэтому вот эти все вещи будут нарастать. Я могу, например, сказать, что я общаюсь с людьми в Москве, которые там где-то в каких-то структурах работают. Они, например, очень болезненно восприняли вот то, что Путина ЮАР категорически отговорила от того, чтобы ехать на саммит БРИКС, да. То есть вроде как, мы вроде против Запада формируем какую-то коалицию, а на самом деле мнение Запада и решение Международного уголовного суда там имеют гораздо больше значения, чем все вот это путинское сотрясание того, что мы построим, значит, антиколониальный там третий мир. Да? Поэтому люди видят эти слабости по самым разным направлениям. Рубль, Пригожин, фронт, экономика, БРИКС там и так далее, да? И в итоге вот этот набор микрокризисов, он станет настолько интенсивным, что где-то система начнет трескаться. Я бы очень еще раз советовал против того, чтобы пытаться ставить себе какой-то таймер. Мы не знаем, где и когда. Надо давить.
Но мы не будем сейчас ставить таймер. Мы сейчас посмотрим, что действительно происходит с БРИКС и с экономикой. Короткий обзорчик.
22 августа Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам делового форума БРИКС. От личной поездки в Южную Африку президент России отказался. Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Путин рассказал, что торговый оборот России со странами БРИКС за год увеличился до 134 миллиардов долларов, а доля американской валюты в экспортно-импортных операциях между странами-участницами упала ниже 30%. Президент России похвастался поставками зерна в Африку, несмотря на санкции, затрудняющие логистику и банковские платежи. По словам Путина, Россия вынуждена была выйти из зерновой сделки в середине июля. Это привело к росту цен на муку и зерно не только в мире, но и в самой России. Телеграм-канал «База» сообщает, что стоимость закупок зерна увеличилась на 20%. Из-за этого уже осенью хлеб в России подорожает на 10%. 22 августа Владимир Путин рассказывал об экономических успехах и членам Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, пытаясь опровергнуть прогнозы экспертов.
Россия по итогам 2022 года, вот несмотря на все эти прогнозы, Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира. И по данным Всемирного банка, Российская Федерация вышла вперед, обогнала Федеративную Республику Германию. Вот по паритету покупательной способности, по объему экономики.
А вот российский рубль по динамике валют развивающихся стран обогнал только турецкую лиру и аргентинский песо, посчитало агентство Bloomberg. За 2023 год рубль упал на 24% по отношению к доллару, оказавшись в тройке худших валют. 14 августа российская валюта пробила отметку в 100 долларов. На следующий день Центробанк повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Одновременно с этим правительство попросило экспортеров увеличить продажи валютной выручки, и те согласились. К 23 августа курс российской валюты стабилизировался на уровне 94 рубля за доллар. Но решение ЦБ имеет и другой эффект. Из-за повышения ключевой ставки в половине самых крупных российских банков выросли проценты по ипотеке. Если неделю назад жилищный кредит можно было взять в среднем под 11%, то сейчас ипотечная ставка выросла до 14%. Удорожание произошло и на рынке жилья. Цены на новостройки выросли на 5%, а на вторичку на 2,5%. Согласно данным Минэкономразвития, в середине августа инфляция в годовом выражении ускорилась и превысила 4,5%. По прогнозам Центробанка, рост цен по итогам 2023 года составит от 5 до 6,5%. 22 августа Путин пообещал, что к концу года доходы бюджета превысят расходы. А пока федеральное казначейство сообщает о дефиците бюджета за первое полугодие 2023 года в 2 триллиона 350 миллиардов рублей.
Ну вот, Евгений Чичваркин с нами. Как вам эта картина?
Я бы... Простите, что у меня такой будет непрямой ответ. Я бы задал вопрос, наверное, Владимиру Милову. В какой момент... То есть точку ждать мы не будем, какой-то отсчет. В какой момент напечатать рубли, чтобы закрыть дыры против той валютной выручки, которая есть, и догнать курс, например, до 120, будет важнее для них, нежели поддерживать вот эту стабильность. Мне, я сразу скажу, мне кажется, ну, может быть, там, понятно, не в этом году, но мне кажется, что ну, не больше года у них есть на это.
Ну, по крайней мере, вот есть такой профессор Игорь Липсиц, один из основателей Высшей школы экономики. Он сказал, что если нынешними темпами пойдет, то инфляция будет никакие не 4, не 5%, а 12 по году, а может быть и больше. Это уже довольно приличный, так сказать, рост цен. Ну, давайте, может, Владимир действительно, может быть, ответит.
Ну, если вот с серьезной части начать о том, чем Евгений сказал, то я считаю, что если вообще послушать вот все, что они говорят, и посмотреть, что они делают, для них эта инфляция, конечно, это главная опасность и главный враг. Они боятся ее. То есть, если она выйдет из-под контроля, они уже ничего не смогут с ней сделать. И в этом смысле вот видно было, например, по июню и июлю Минфин резко сократил расходы, чтобы все-таки удержать дефицит под контролем. Но все-таки главный таргет, они все, что они делают, это они пытаются инфляцию сохранить под контролем. Бесконтрольная инфляция им внушает дикий ужас, потому что на самом деле им это просто подрубает всю экономическую модель, которую они строят. Вот Набиуллина все время об этом говорит. Они ждут какого-то восстановления, как она говорит, структурной перестройки экономики. Но если будет инфляция, никто не будет инвестировать, все продолжат бежать. И, собственно говоря, у них уже вот по последним данным за первый квартал этого года инвестиции ушли в ноль, а в невоенном секторе в минус реально. Да? И вот они ужасно этого боятся, что инфляция просто отпугнет всех предпринимателей, и экономика просто ускоренно пойдет ко дну. Поэтому я думаю, что они попытаются сейчас контролировать расходы, прежде всего, как вот Минфин делал в последние два месяца, взять дефицит под контроль. Это приведет к дикому столкновению просто со всем спектром лоббистов, которые будут требовать больше денег. Мы эту схватку увидим в сентябре-октябре, когда правительство будет вносить в Госдуму бюджет. И вот это будет еще один такой серьезный микрокризис, где-то даже сопоставимый с бунтом Вагнера, поэтому такое вот напряжение будет нарастать. Я, если можно, прокомментирую то, что говорил Путин. Это просто, это даже не смешно уже про то, что мы обогнали Федеративную Республику Германия. Я поясню, в чем дело. Там идет речь о пересчете нашего ВВП по паритету покупательной способности. Я извиняюсь, выскажу свою личную точку зрения. Я никогда не использую и никому не рекомендую использовать пересчеты по паритету покупательной способности. Это очень условная величина расчетная, которая подходит для некоторого рода академических сопоставлений, но и только. Реальную экономику по нему мерить нельзя. Она считается, там, грубо говоря, по всяким помидорам, огурцам, да? Я привожу всегда простой пример. Вот понимаете, вот представьте, вы летчик, пилот самолета. Вам платят в Аэрофлоте 10 тысяч долларов. А в Азии вам предлагают 30 тысяч зарплату. И вы собираетесь уехать. И подходит к вам такой экономист, говорит, слушай, а я вот тут посчитал по паритету. Получается, что по ППС твои 10 тысяч – это примерно те же самые, что 30 там. Летчик смотрит на него и говорит, ты что, дурак? Я лучше получу 30 тысяч реальных долларов, да, чем твоих несуществующих ППСных, потому что рыночный курс формируется не из воздуха. Он учитывает реальную эффективность, покупательную способность и силу валюты и так далее. Да? Вот эти все расчеты по ППС, я не знаю, Путин за идиотов, что ли, всех держит? Какие мы там вошли в 5 экономик мира? Ну, это просто вот... Они уже настолько оторвались от реальности, что это даже уже и не смешно.
Ну что, Евгений, ваше дополнение к сказанному Владимиром Меловым. Вы совсем согласны?
Или да, 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 я согласен. Это было есть... видно, что это ну, такое детсадовское передергивание.
Но есть еще и вот такая вещь, как дефицит бюджета, о которой...
Ну, например, по паритету покупательной способности и Шри-Ланка, в общем, достаточно неплохое государство.
Там, для туристов.
Да, ну потому, да, потому что там на те же деньги можно очень много чего купить и позволить. Вот. А iPhone, он везде по паритету покупательной способности стоит, если он 14 Pro, то он стоит там 1500 фунтов, и везде стоит так.
А вы в санкции верите, что они вот действуют, что они, так сказать, могут повлиять на...
Ну, последние начали влиять не так сильно, как, наверное, всем хотелось, кто эти 11 пакетов придумывал, но последние начали влиять, и как искал Милов, и как мы знаем из реальной жизни, очень сильно не хватает выручки. После того, как газ упал, цена газа упала, им очень не хватает выручки, и им нужно покупать дальше. Технологический экспорт упал, поэтому я и задал вопрос, когда будет там... Когда-то давно они проводили стресс-тест на 120, и мало кто его прошел. Вот когда эта психологическая, я считаю, это реальная психологическая величина будет, когда она будет пройдена? Мне кажется, год или полтора, и им нужно будет откуда-то доставать деньги, чтобы инфраструктурные дыры, чтобы не из трех самолетов не собирать один там, и так далее, латать. Поэтому так или иначе они будут искать хитрости, там, какие-то выходы, как нефть, как газ, как это все продавать, и будут дальше грабить большой бизнес. Вот мы видели ласточку такую странную, или черного лебедя для Мельниченко. Понятно, что по другому уголовному делу, не связано с его основным активом, но все равно это выглядит очень тревожно.
Вы имеете в виду какую-то энергетическую Абызова, компанию, да, хотят, да, забрать,
да,
государство?
Ну, нет, понятно, что заберут. Не хотят забрать, а заберут.
Ну, иностранцев забирают, значит, его, у него заберут, еще у кого-нибудь заберут. Вот.
А если начнут забирать у таких людей, как Мельниченко, который один из самых эффективных менеджеров, вообще, который существует в России, ну, де-факто, он гениальный, и многие коллеги по цеху говорят, что это гениальный коммерсант. Я лично его видел, но не знаком, и судя по действиям, делам и состоянию, это действительно так и есть. Если вместо этого будут государственные мужи заниматься этим, они будут, во-первых, ни в чем не разбираются, они, во-вторых, будут дико красть, как в последний день. Вот, и они это все приведут, безусловно, в руины гораздо быстрее, чем это бы произошло так под влиянием санкций.
Хорошо. Владимир, а как вы оцените вот сегодняшний эффект нефтегазовых, например, санкций?
Сильный эффект. Здесь проблема не в том, что санкции не действуют, а проблема в том, что были очень раздутые ожидания у людей. То есть санкции-то работают, и чем дальше, тем сильнее. Но люди думали, и многие политики вот западные это дело подогревали, когда только началось полномасштабное вторжение, они говорили, что вот мы сейчас введем такие санкции, о которых все рухнет. Все не рухнуло. Ну и начинаются вот эти вот такие информационные качели. А не рухнуло, значит, все плохо. Гипс снимают, клиент уезжает, ничего не работает. Смотрите, для начала, вот первое, что произошло, то, что мы не можем ничего производить сами, и все вынуждены покупать по импорту, и это давит на рубль. Это эффект санкций. То, что у нас резко упали экспортные доходы, и это тоже давит на рубль и создает большой дефицит бюджета, это эффект санкций. Вы все время обсуждаете, например, вот в эфирах ситуацию на поле боя, и вот мы уже этого касались, что огромные проблемы со снабжением российской армии, с логистикой, с просто дефицитом, там, не знаю, элементарной воды или обмундирования у военных на фронте и много еще чего. Это все эффект санкций. То, что Путин не может предпринимать никаких серьезных наступательных операций сегодня, это во многом тоже эффект санкций. Поэтому здесь это такой удушающий момент. Нужно терпение, нужно заниматься калибровкой этих санкций, смотреть, где что не работает и где что можно улучшить, а где работает, значит, надо вот дополнительно все это усиливать. Да, вот мы много это обсуждаем с западными коллегами, и да, здесь есть большие дыры, надо вот их закрывать, но в целом эффект санкций очень сильный, и я думаю, что осенью мы увидим много интересного на эту тему. Думаю, будет большая драка лоббистов. Денег не хватает ни на что, Минфин ничего не хочет давать. Вот будет очень интересно понаблюдать за всем этим.
Ну, мы, конечно...
Ну, грабит простой народ в итоге.
Ну, конечно. Понаблюдаем, а в это время Владимир Путин в разгар войны тратит десятки миллионов долларов на, скажем так, развлечения, обустраивается в новая яхта «Грейсфул». Об этом вышло новое расследование команды Алексея Навального.
Соратники Алексея Навального выпустили расследование о яхте Владимира Путина. 82-метровая яхта «Грейсфул» стоимостью 100 миллионов долларов в январе 2022 года стояла в Германии на плановом ремонте. Но до масштабного вторжения в Украину судно срочно отбуксировали в Калининград. Расследователи доказывают, что яхта связана с Владимиром Путиным. Она была оформлена на офшор, а конечным бенефициаром являлся друг Путина Петр Колбин. На него же записаны виноградники путинского дворца. В 2020 году судно якобы продали российской компании «Аргумент», владельцы которой засекречены. Но передача, скорее всего, была фиктивной, отмечают расследователи. Сегодня на яхте работают сотрудники ФСО, установлены телефоны правительственной связи, а при морских переходах яхту сопровождают суда береговой охраны. После ареста в Италии другой яхты Путина, Шахерезады, «Грейсфул» решили обновить, несмотря на то, что она тоже находится под американскими санкциями. Яхта прошла полный ремонт и модернизацию, и на это было потрачено 32 миллиона долларов, почти 3 миллиарда рублей, говорит Георгий Албуров.
Выставленные счета очень впечатляют. Не видели таких сумм со времен знаменитого дворца Путина. Деревянные изделия на 240 миллионов рублей. Диван за 4 миллиона рублей. Механизм откидывания спинки для него, между прочим, поставляется отдельно и стоит 1 миллион 200 тысяч рублей. Ковры обошлись еще в 6 миллионов. Есть журнальный столик почти за 8 миллионов. А установка двухпалубных каминов обошлась в 10 миллионов рублей.
Мария Певчих сообщает.
Ну и один из самых сложных пунктов работ. Установка специализированного морского сооружения для организации пляжного и морского отдыха. Даже шифр свой у этой штуки есть. Проект «Олимп». Стоит аж 208 миллионов рублей. Это бассейн. И вот как он выглядит. Это такой морской бассейн, который стыкуется к яхте, и в нем можно как бы одновременно плавать в море, но при этом находиться в пределах бортиков.
А еще вертолетная площадка, бассейн, превращающийся в танцпол, много очень дорогой мебели. Среди мелочевки бронированные зонты стоимостью 1 миллион 200 тысяч каждый, нарды за 500 000 рублей и расчески по 11 тысяч рублей за штуку. Что интересно, все оборудование и товары для оснащения яхты отправлялись из-за рубежа. Для обхода санкций была выстроена целая схема в Европе, Турции и Дубае.
Эстонский посредник забирает оборудование в Петербурге, находит курьера, просто частное лицо, который отвозит все в Германию на завод, и отремонтированное оборудование возвращается в Россию. На дворе, минуточку, весна 2023 года, второй год войны.
Форму для экипажа закупали в Италии, счета оплачивала компания из Дубая. Товары доставлялись из Европы обходными путями через Литву, а потом в Калининград. В июне обновленную яхту «Грейсфул» видели в Санкт-Петербурге. А прямо сейчас она направляется в Сочи по Северному морскому пути и далее в обход Евразии.
Ну вот такая интересная история. И вопрос Евгению Чичваркину. Как вы считаете, нужны ли вот такие антикоррупционные расследования во время войны? Собственно, ну, принципиально нового поведения и психологии Владимира Путина и его окружения, честно говоря, я не нашел, но, может быть, я ошибаюсь.
Обязательно нужны, и очень круто, что команда, несмотря на то, что гораздо сложнее сейчас добывать информацию, команда ФБК, не покладая рук, ищет дальше эти коррупционные вещи, потому что у людей открываются глаза не в одну секунду, а у некоторых, я знаю таких людей лично, глаза открылись, например, в момент могилизации чуть меньше года назад, а до этого они были за Путина.
Но это их лично затронуло вот. Многих.
И у тех, у людей, которые открываются глаза, начинают задавать вопросы, там, кто виноват, что делать, ну, обычные русские вопросы. И в этот момент правильное расследование, понятно, что они посмотрят, скорее всего, про дворец, но правильное свежее расследование по поводу того, что происходит сейчас, когда они еле сводят концы с концами, или когда их грабят, или когда сына или мужа хотят отправить на фронт, вот оно как раз в этот момент открывается окно восприятия некоторых граждан. И чем дальше, тем этих людей будет больше, поэтому это очень правильно. Плюс накапливается материал для арестов, судов и так далее.
Ну, а вы не учитываете, или там, может быть, расследователи не учитывают такой психологический феномен, что часть людей, в общем, вполне спокойно к этому отнесется, что самодержцу, царю, батюшке все дозволено, он так и должен жить красиво.
Все дозволено, пока не отступает армия на более выгодные оборонительные рубежи. Все дозволено, и все спишет война, пока земля забирается и на горизонте маячит победа. Когда позор и поражение, вспоминаются сразу, за что погибли наши мальчики, в кавычках, за что, почему столько денег украли генералы и за чей счет построены эти яхты и дворцы. Так что здесь я ваш голевой пас забью с удовольствием и с оттяжечкой. Нужны, важны, и, надеюсь, их будет больше.
Хорошо, Владимир, ну что, вы тоже за то, что граждане должны знать о тайной жизни главы российского государства, что там потратили 3 миллиарда рублей на эту красивую яхту. Вот, что скажете, что для вас в этом расследовании оказалось новым, неожиданным и важным, например?
Ну, очередная блестящая работа коллег, и я, честно говоря, не понимаю всей этой критики. Мне кажется, есть много чего можно покритиковать, но вот коллеги постоянно делают реально очень хорошее, важное, нужное дело, и почему-то столько энергии тратится на то, чтобы вот обсуждать, а надо ли это продолжать, хотя здесь, во-первых, есть целых несколько новых пластов, которые вскрылись. Прежде всего, вот эта история, она очень важные черты дает к психологическому портрету Путина, и вот было много разговоров о том, что он псих с ядерной кнопкой, который может там сжечь с легкостью все человечество. Псих, который может сжечь, он не будет себе вот эти рюшечки за несколько десятков тысяч рублей там на стол покупать, да, в яхте. Видно, что он обожает роскошь, делает это все с любовью. Это, кстати, дает нам очень много важного представления вообще о том, как мозг КГБшника устроен и что у них там за мадагаскарские тараканы в голове. Второй здесь суперважный сюжет – это то, что под все вот эти разговоры, что не бывает хороших русских, что ты, рядовой россиянин, ответственен за то, что не сверг Путина и начал эту войну. Европейские бизнесмены прекрасненько, спокойненько продолжают работать с Путиным и прекрасно знают, что они делают. Уже после начала полномасштабного вторжения помогает ему обустроить его дорогую яхточку. Это тоже очень важная информация для европейцев. Мы с ними подробно обо всем, так с оттяжечкой, обо всем этом деле поговорим. Ну и вот я согласен с Евгением, что я очень много участвую вот в информационной работе, и ты никогда не знаешь, каких людей зацепит какая информация. Это может быть, например, вот данные о вот этой непозволительной роскоши, которая противоречит образу Путина аскета. Это могут быть данные, там, скажем, о коррупции в военно-промышленном комплексе. Там, может быть, данные о том, что у кого-то вот он притворяется патриотом против НАТО, а у него в стране НАТО там недвижка, дача и что-то еще роскошное, дети. И так далее. Ты никогда не знаешь, кого что зацепит. Поэтому задача говорить людям правду и показывать то, что власти лгут. Где-то это обязательно сработает, особенно когда это делается в таком системном контексте. Я еще раз, я не понимаю, я всегда вот в музыкальных журналах, там Rolling Stone или New Musical Express, я всегда пролистывал вот с этими отзывами критиков на музыкальные альбомы. Нафига это надо? Я лучше сам этот альбом послушаю и составлю свое мнение. Как вы видите, коррупционное расследование востребовано. Востребовано. У них огромная популярность, дофига народу смотрит. Поэтому что здесь вот это вот обсуждать, там нужно, это не нужно. Ну, спрос есть, работает, эффект дает, важные какие-то вещи выявляют. Мне кажется, мы слишком много времени тратим на обсуждение, вот нужно это или не нужно.
Не, но тут дело не только в том, что нужно или не нужно. Есть действительно, что, наверное, важно, это механизмы показаны, да, лазейки, как обходятся санкции, или там есть другие расследования, как российские авиакомпании, вот, Евгений, вы волновались, они закупили западные запчасти на сумму там больше миллиарда долларов, несмотря на санкции. Тоже сюжет интересный, так что не все так просто с санкциями.
Ну, не просто, конечно. Мир действительно становится более многополярным, о чем и это не цитата Путина, это как бы факт. И они
это
пытаются,
вот саммиту БРИКС.
И да, они пытаются, безусловно, на этом сыграть. Плюс Индия до санкций против России была самая торгово ограничиваемая страна. Я как-то готовился к какому-то выступлению по Брекситу и посмотрел, что количество ограничений, ну, де-факто санкций, которые наложены в Великобритании на Индию, оно абсолютно феноменальное. Это просто протекционизм, потому что в Индии все, ну, если паритет покупательной способности низкий, все можно произвести достаточно дешево. И они защищают свои рынки, чтобы местные производители не разорились. И, безусловно, Индия, которая никуда ничего не может продавать, какие на нее меры воздействия у мира. И вот они покупают из теневого флота, сколько там, 400, 500, 600 танкеров со всевозможными флагами, со смешиванием нефти, с перебивкой всех документов, переливанием этой нефти.
Ну, вот что они интересно, покупают за рупии, а эти рупии Россия не может никуда потратить.
Это мы знаем об одном случае, когда они заплатили рупиями, и Россия не смогла потратить. А еще они сотнях танкеров, которые разгрузились и все прекрасно оплатили, мы не знаем, потому что оно не скандализировано. и шри-ланкийскую революцию и кризис в Шри-Ланке, Россия как раз решила отгрузкой туда нефти, потому что там была проблема с бензином, стоимостью, там, инфляцией, бла-бла-бла. Вот. И, безусловно, для миллиарда, сколько там, полтора миллиарда человек в Китае, полтора миллиарда человек в Индии, для них Россия — это торговый партнер, который стал продавать все со скидками, а не враг и не что-то такое. Поэтому, безусловно, санкции — не все просто, не все так однозначно, и для них это просто прямая коммерческая выгода.
Ну что, Владимир, так что механизмы обхода всех этих ограничений не будут работать, что с яхтой, что с нефтью, что с другими, так сказать, товарами российскими.
Да нет, я совсем здесь не такой пессимист. Прикроют этот обход. Сейчас это главная тема, которая анализируется в Америке и в Европе, и они уже начали делать какие-то вещи, но я думаю, что сейчас будет основной именно фокус на закрытие этих путей обхода. Я не согласен по Индии, у меня более оптимистическое видение. Я считаю, что индийская модель экономического роста скоро упрется в потолок. Вот примерно так же, условно, как сейчас уперлась китайская. И что вот эти вот упертые люди из Джаната Пати, которые сейчас там у власти находятся, ну, они там не вечно будут сидеть, да, и что у Индии как раз огромный потенциал построить более устойчивую модель развития за счет заключения соглашения о свободе торговли с развитыми странами. Поэтому вот эти протекционистские барьеры, они не завтра, но они будут убираться в долгосрочном плане. А я дико извиняюсь, значит, если сравнить коллективный Запад с 60% мирового ВВП и Россию с 1,5%, да, то кто здесь более выгодный торговый партнер для открытия? По-моему, ответ довольно однозначный. Да? Поэтому, конечно, сейчас такие вот упертые ретроградные люди в Индии у власти, ну, они будут проводить вот такую политику. Но ситуация сменится. Я в Индии жил несколько лет, так примерно хорошо себе эту страну представляю. Я думаю, что они вот так, как китайцы, терпеть вот это свое замедление и исчерпание экономической модели не будут. Поэтому с Индией эта глава, она такая, далеко не закрытая, и я в будущее смотрю более оптимистично.
Ну, давайте из Индии все-таки вернемся еще раз в Россию.
Я только хотел сказать, там чудовищная коррупция, которая просто гирями лежит, причем она лежит на каждом уровне, от самого маленького до самого большого. Им многое предстоит сделать.
Хорошо, давайте мы о России. Все-таки адекватные люди оценивают обстановку. Мы провели небольшой несоциологический опрос, преодолен ли кризис или нет.
Я думаю, да, вышло. Вот, в принципе, ощутимо так.
Не особо ощущаю, что мы вышли из кризиса. Вот. Цены растут?
Я думаю, да, потому что возвращаются старые бренды, цены падают. В принципе, все комфортно становится.
Я не ощущаю, что Россия выходит из кризиса. Больше всего тревожит то, что мы фактически стали как изгой для других стран. У нас очень трудная ситуация, потому что от нас отвернулись многие хорошие партнеры. Нужно это восстанавливать обязательно.
Как-то ожидалось, что будет хуже, но как-то вот ухудшение так вот, ну, вначале было, когда вот СВО началось, а сейчас уже как-то более стабильно и, ну, уверенность есть.
Пенсионеров прокормят, я на пенсии.
Ну, небольшой рост цен есть, но, по-моему, это всегда было. Они то растут, то падают, не надо из этого делать трагедию. Это жизнь, реальная жизнь.
Нет, не ощущаю, сказывается отрицательно.
Учитывая, под каким напором санкций мы находимся на сегодняшний день, я считаю, что Россия вполне достойно себя проявляет. Ни одна страна Европы не могла бы под такими санкциями выжить, вот так, как это делает Россия.
Ну вот, Евгений, что скажете, почему большая часть россиян, значительная часть, вполне лояльна к власти, которая привела к ужасной войне, гибели людей?
Они были готовы выехать год назад, и эти люди, они европейской культуры, и не каждого устроил Израиль, Дубай, или Ереван, или Тбилиси, или Алматы. Но Европа не дала им выехать. Счета не дали открыть. Комплаенс душил бизнесы. Уехало бы... То есть это могло, если не закончиться, то сильно... мог бы произойти сильнейший раскол общества, если бы вот эта большая часть уехала. Но им не дали, их загнали туда, и деньги не дали вывести, их загнали к Путину назад. Нелепыми абсолютно, кроме вот нормальных санкций, есть абсолютно страннейшие, которые были направлены против россиян, просто по паспорту. Вот. И вот это результат. И эти люди с деньгами, которые могли бы жить и работать где-то, остались там, потому что и этими деньгами и нагревают остатки российской экономики. Вот. Понятно, что все равно это все проестся, потому что нет новой выручки, они не такие, как были, но на длительное время этого хватило. В Европе вам не рады? Вот все сплотились вокруг Путина.
Вот, Европа виновата. Давайте мы...
Отчасти, да.
Возможно, что-то да. Владимир, ваш взгляд, может ли действительно поражение России в войне привести к падению режима, или будет путинизм без Путина благодаря лояльности
людей? Конечно, может. Во-первых, что касается путинизма без Путина, то там, за исключением нескольких самых отбитых персонажей типа Патрушева, все участники так называемой путинской элиты – это абсолютные оппортунисты. То есть они вот хвост по ветру, и издержки продолжения такого курса невероятные, а перспективы плюсов от разворота, если ты станешь там новым Горбачевым или Фредериком де Клерком, да, эти, значит, выгоды огромные. Поэтому что оппортунисты, циничные, беспринципные люди выберут? Они, конечно, выберут меньше издержек и больше профита. Поэтому там вероятность разворота политики после Путина, она преобладающая. А что касается людей в России, то, понимаете, вот столетия жестокого репрессивного режима вот в людях породили такое отношение, что от власти лучше держаться подальше и с ней не ссориться, иначе тебя просто раздавят, как букашку. Поэтому это традиционное для российского общества, оно выбирает терпение, конформизм, адаптацию. Все это ведет к тому, что абсолютно негодная система идет к краху, потом она накрывается, происходит катастрофа, и у нас происходит вот такое каждый раз. Мы ровно по этому же пути вот идем снова, здесь ничего нового, но эта катастрофа с этой системой, она неизбежно случится. Еще раз повторю, есть просто элементарные законы физики. Путин попытался взять на себя столько веса, сколько он не может, в принципе, поднять.
Ну, спорная позиция, Евгений. Как вы видите, есть ли в России партия мира или какие-то силы, которые заинтересованы в возвращении к нормальной жизни без войны и вот этого вот
Я скажу, по сути, то же самое, что сказал Милов, чуть другими словами. Все люди в окружении Путина шли туда воровать, а не воевать. Они шли туда набивать карманы, делать карьеры, кататься на своих яхтах, которые пропорционально утащенному, жить в красивых домах, кататься в Милан на выходные и на лазурке поливать молодых обнаженных женщин шампанским. Вот. Они не за этим туда шли, чтобы это вот нужно было все прятать и так далее. Поэтому как только ветер изменится, они всеми путями поддержат кого-то или партию, которая предложит обмен санкций на территории или что-нибудь наподобие.
Но для этого ветер должен измениться.
Что... Ну, для этого должен умереть один человек.
Других вариантов вы не видите?
Других вариантов нет. Пока Путин жив, других вариантов нет, потому что он и вот его совсем маленький круг, которые любители изоляции и которые хотят вписать себя в историю как собиратели земель русских. Я бы, кроме Патрушева, наверное, добавил туда еще Ковальчуков по многим признакам. И многие говорят, что они повлияли на его мировоззрение и подтолкнули к... Сказали, ничего страшного, если мы будем полностью изолированы. Вот, поэтому они не найдут никого, у кого есть какой-то образ сакральности, и никого подобного россияне уже не поддержат. Они устали от него.
Спасибо, Евгений Чичваркин, Владимир Милов. Были в эфире «Радио Свобода».